В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Сирия как украинский козырь Кремля. Способен ли Кремль воспользоваться своей сирийской кампанией для нейтрализации последствий вмешательства на Украине? Российская кампания в Сирии – фатальный просчет Москвы или выверенный демарш? Почему Запад не может урезонить Владимира Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, военным экспертом, сотрудником Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивеном Бланком, американским публицистом Дэвидом Саттером и политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым. Ведет передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В пятницу представители 18 стран собрались на переговорах в Вене, в реалистичность которых было невозможно поверить всего две недели назад. За обсуждением судьбы Сирии за одним большим столом собрались США и их союзники, и Россия с Ираном, и посланники сирийского правительства. Лишь считанные дни назад представители Белого дома и Госдепартамента отметали любые предположения о возможности обсуждения с Москвой будущего Сирии. В том, что касается Ирана, то его участие в подобных переговорах было до сих пор попросту исключено из-за генной неприязни, испытываемой в его отношении ближайшими американскими союзниками – Саудовской Аравии и государствами Персидского залива, обвиняющими Тегеран в поддержке режима Асада, уничтожающего население собственной страны. Но эти табу пали в считанные дни, и накануне конференции госсекретарь США Джон Керри заявил о том, что переговоры в Вене дают наилучший шанс, как он выразился, наметить курс из ада, в который превратилась война в Сирии. А его заместитель Тони Блинкен в интервью французскому телевидению разъяснил, что Россия не может одержать верх в Сирии, потому что дела ее подопечных идут не очень хорошо. «Они достигли очень ограниченного прогресса, несмотря на мощную поддержку России с воздуха», — сказал Блинкен. Однако, по мнению американских экспертов, ситуация, сложившаяся в результате вмешательства России в сирийский конфликт, гораздо более сложная. Кремль создал новую реальность в России, таящую новую опасность. И на это у Вашингтона нет внятного ответа. Вот что говорит бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер.
Путин, по крайней мере, в данный момент, возможно, одерживает верх. Но во многом это результат нежелания Вашингтона и его союзников приложить сколько-нибудь серьезные усилия для поддержки сил умеренной оппозиции. Путин и его союзники в Сирии попросту заполняют вакуум. Это на первом этапе российской военно-воздушной кампании позволило Кремлю создать образ решительного игрока, приходящего на помощь своим союзникам, уничтожающего террористов с воздуха. И это действительно выглядит контрастом на фоне отсутствия реакции Белого дома на бомбардировки российской авиации позиций групп, поддерживаемых США. Но очень вероятно, что в недалеком будущем Путин сильно пожалеет о своем решении, когда российские потери начнут расти.
Господин Крэмер, очевидно, что Владимир Путин своими действиями уже заставил Вашингтон, скажем так, публично считаться с собой. Как вы считаете, может ли с помощью своего сирийского демарша Москва потребовать и добиться от Белого дома и его западных союзников более ощутимых выгод, скажем, пообещав вести себя хорошо в Сирии, добиться в обмен на это ослабления санкций?
В самом деле, Путин сумел обеспечить России место за столом переговоров. Изоляции Москвы положен конец. Госсекретарь Керри регулярно встречается с министром иностранных дел Лавровым. Президент Обама встречался с Владимиром Путиным в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ноябре Путин провел в Париже переговоры с Оландом. На повестке дня тогда стоял украинский кризис. Даст ли это начало дальнейшему потеплению отношений Запада с Москвой, сказать сейчас очень трудно. Понятно, что судьба санкций во многом будет зависеть от того, что происходит на востоке Украины. Известно, что многие в Европе хотели бы восстановить торговые отношения с Москвой, но попытки Путина сыграть на этих настроениях европейцев, подорвать атлантическое единство по поводу санкций, пока заканчивались ничем. Посмотрим, удастся ли ему в начале будущего года, образно говоря, продать прекращение огня, убедить самые влиятельные европейские столицы в том, что минские договоренности выполняются и есть основания для отмены санкций. Поможет ли ему в достижении этой цели военная кампания в Сирии, сказать невозможно, потому что, объективно говоря, российское вмешательство усугубляет конфликт, увеличивается число жертв среди мирного населения, беженцев, укрепляется режим Асада. Что Путин может предложить? Прекращение поддержки Асада, сотрудничество в борьбе с ИГИЛ выглядит маловероятным. Пока же в результате российского вмешательства и без того ужасная ситуация становится еще более тяжелой. Хотя возможно, что Путин при этом одерживает краткосрочную политическую победу.
А почему, как вы считаете, Белый дом воздерживается от любых контрмер?
Президент Обама никогда не хотел вмешиваться в сирийский конфликт. Этой позиции он придерживается с 2011 года. И ничего с тех пор не изменилось. Поздняя попытка Белого дома организовать подготовку сил оппозиции для борьбы с ИГИЛ обернулась полным провалом. Можно с большой долей уверенности предположить, что Барак Обама считает, что если в такой ситуации Путин хочет по какой-то причине вмешаться в сирийский конфликт, скатертью дорога. Я лично считаю, что это пораженческая позиция. Мы не можем пускать на самотек конфликт, в результате которого уже погибло более 250 000 человек. Половина населения страны оказалась в роли вынужденных переселенцев. Конфликт, который обещает большие трудности нашему союзнику Турции.
Что Вашингтон может сделать в этой ситуации? Ведь никто, скажем, не поддержит отправку в Сирии американских солдат.
Хороших вариантов действий здесь действительно нет. Мы можем выбирать только из плохих. Наименее худшим из них, как мне кажется, было бы создание зон безопасности для мирного населения на территории Сирии, с тем, чтобы дать возможность сирийцам оставаться в своей стране и не опасаться обстрелов или бомбардировок со стороны сирийской армии. США могли бы взять на себя лидерство и, по крайней мере, обеспечить прикрытие этих зон с воздуха, в то время как Турция могла бы предоставить сухопутные силы для проведения такой операции. Они предлагали это сделать несколько лет назад, но Вашингтон отказался.
Если Путина не остановить, что, как вы считаете, может произойти? Ведь есть точка зрения, заключающаяся в том, что ничего хорошего для него не произойдет. Россия, согласно такой точке зрения, безнадежно увязнет в Сирии и получит еще один важный урок.
Возможно, разное развитие событий. Россия в самом деле может оказаться безнадежно втянутой в конфликт. С другой стороны, если коалиции Владимира Путина будет какое-то время сопутствовать успех, то это может привить ему вкус к новым действиям. Падение статуса США в регионе, сомнения наших ближневосточных союзников относительно готовности США сыграть роль гаранта их безопасности могут привести к серьезным негативным последствиям, о которых даже не хочется думать.
Это был бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер. Профессор Ширяев, можно предположить, что российские государственные СМИ воспользуются Венской конференцией, чтобы продемонстрировать крупным планом, сколь крупным успехом обернулось вмешательство России в сирийский конфликт. Заместитель госсекретаря США убеждает в том, что операция Москвы захлебнулась, и ей самой нужны эти переговоры. Как вам видится ситуация в Сирии?
Если судить с точки зрения российских средств массовой информации и политиков, так, наверное, это и выглядит. С другой стороны, критики, особенно республиканцы, действительно дают фору Путину и утверждают, что он не только выигрывает, но уже выиграл несколько актов баталии. Но с точки зрения Белого дома и те, кто поддерживает его, это не так. Политика Америки, начиная с 2008 года, когда Обама пришел к власти, всегда была на умеренный подход к мировой политике, на выход из Америки из котлов, где люди гибли. И третье, неоднозначность современной политики, где нет однозначных победителей и проигравших.
С вашей точки зрения, одерживает Кремль верх или он втягивается в сирийскую ловушку, как предсказывают сторонники выжидательной позиции?
Первый тайм администрация России выигрывает и даже, может быть, выиграла. Но игра идет в два тайма. То есть мы только входим в начало второго периода и начало второго тайма.
Дэвид, с вашей точки зрения, можно сказать, что Путин в самом деле одерживает первые победы, и мы помним, как он первые победы одерживал в Крыму, на Украине, И вот сейчас очень похожая разворачивается ситуация, не так ли?
Это немножко рано оценить ситуацию. У Путина есть преимущество, потому что у него довольно четкая стратегия. Есть сторона, которую он поддерживает, и эта сторона организована и готова воевать по сравнению с Америкой, которая, безусловно, не знает, на кого поставить просто и кого помогать. У нас нет уверенности в наших потенциальных союзниках. Но дальнейшее развитие этой ситуации совершенно непредсказуемо. Сейчас, по разным сообщениям, действия России в самом деле подкрепляют и усиливают исламского государства. Если усиливает ИГИЛа как результат русских военных действий, они имеют множество возможностей просто отомстить русских, и не обязательно самой Сирии, потому что, как сейчас сообщают, уже ожесточает ситуацию на границе с Таджикистаном, который защищает русский контингент.
Но что в данный момент делать Вашингтону? Ведь Кремль стал действующим лицом в Сирии, с которым Белый дом вынужден считаться. Еще несколько дней назад администрация Обамы отказывалась иметь дело с Кремлем. Обстоятельства заставили ее сейчас пойти на переговоры в Вене, в которых участвует не только Москва, но и Тегеран.
Но я думаю, все-таки Белый дом не может игнорировать Россию. Переговоры с российской стороны вряд ли придут к хорошему результату, потому что Россия следует собственные интересы, которые ничего общего имеют с стремление к безопасности и стабильности, которые мотивируют американскую и западную сторону. Все-таки западная сторона, с которой старается мобилизировать тех сил среди суннитов, которые не подвластны исламского государства, более перспективно на будущее, хотя сложно достигнуть быстрые тактические результаты.
В действительности, первые результаты действий России в Сирии могут быть не столь впечатляющими, как заявляют официальные представители Москвы. Вот что говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.
Русские всегда будут преувеличивать свои боевые успехи. Из того, что известно о происходящем в Сирии, можно сказать, что они не смогли осуществить своих оперативных задач. Их удары по оппозиционным группам не привели к значительным территориальным приобретениям для сирийских правительственных сил. Боевики ИГИЛ организовали серию успешных наступлений в районе города Алеппо, в то время как русские самолеты атакуют оппозиционеров и террористическую группировку «Ан-Нусра».
В американской прессе было немало скептических публикаций и об успехах российского оружия. На основании анализа фотоматериалов эксперты делают вывод, что в действительности Россия не использует боеприпасы точного наведения, российские бомбы не всегда попадают по целям. Большой шум, например, вызвала информация о падении, как мы помним, российских крылатых ракет на территории Ирана. Можно действительно предположить, что у России и ее союзников в Сирии дела идут не столь успешно?
Я, честно говоря, не обращал бы особого внимания на эти факты. Я согласен с коллегами, которые считают гораздо более важным факт сравнительно успешной атаки крылатыми ракетами с небольших кораблей, развернутых в Каспийском море, по целям в Сирии, находящимся от них на значительном удалении. В том, что касается точности российского оружия, не секрет, что оно уступает американским образцам. Но не нужно делать ошибку, оценивая действия России в Сирии по американским критериям. По большому счету, русским и не нужно точное оружие. Главное, чтобы бомбы легли неподалеку от целей. И то, что с помощью этой операции Москва осуществляет свои внешнеполитические задачи.
Но многие наблюдатели считают, что Россия втягивается в войну, в которой нет победы, что ее затянет сирийское болото. А кое-кто даже считает, что Обама прав, давая Кремлю возможность наступить на сирийские грабли.
Действительно, нет ничего более непредсказуемого, чем война. Но я подозреваю, что Путин не столь глуп, как мы хотели бы думать о нем. Я не считаю, что он совершит те же ошибки, что совершил Советский Союз в Афганистане. Уже начался разговор о том, что российские военные покинут Сирию через несколько месяцев. Цель Москвы – дать начало политическому процессу в стране на ее условиях. Она попытается продиктовать эти условия, имея за своей спиной мощный военный кулак, российские самолеты, иранские подразделения, боевиков Хизбаллы, сирийскую армию, которые будут делать все возможное, чтобы на время переходного периода сохранить в каком-то виде сирийское государство во главе с Асадом. Он впоследствии соберет пожитки и уйдет, но Россия и ее союзники сохранят свои позиции в стране. Я думаю, если рассматривать действия Кремля в таком свете, то он приближается к осуществлению этих задач.
Эрик Ширяев, как говорит Стивен Бланк, Путин не заглядывает далеко, у него более конкретные задачи. Укрепиться в Сирии и с помощью сирийской карты добиться политических выгод в своем противостоянии США и союзниками. Ходят слухи, что Путин хочет воспользоваться Сирией для того, чтобы добиться, например, ослабления режима санкций. Есть ли в самом деле он вынашивает такие планы? Есть ли у него шансы на успех?
Скорее всего, это не так, потому что Обама позиция была о том, что Асад должен уйти, и он, скорее всего, будет осматривать свое наследие историческое. С точки зрения, удалось ли ему убрать Асада из власти, из системы управления в Сирии. С точки зрения политики, демократы понимают существенные трудности, которые связаны с образом партии, которая обвиняется в слабости внешней политики. Поэтому я думаю, что никакие переговоры и уступки, которые могут пойти сегодня, они, наверное, нереальны. И говоря про республиканцев, безусловно, партия не заинтересована сегодня в каких-то подвижках по урегулированию кризиса вокруг Сирии. И, скажем так, чем хуже, тем лучше, скорее всего, для того, чтобы это использовать в предвыборной гонке в этом году и на следующий год, и использовать слабость американской политики для того, чтобы выиграть Белый дом.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Сирия как украинский козырь Кремля. Способен ли Кремль воспользоваться своей сирийской кампанией для нейтрализации последствий вмешательства на Украине? Российская кампания в Сирии – фатальный просчет Москвы или выверенный демарш? Почему Запад не может урезонить Владимира Путина? В передаче участвуют Дэвид Крэмер, Стивен Бланк, Дэвид Саттер и Эрик Ширяев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Военный эксперт Стивен Бланк в принципе не исключает некой негласной договоренности между Москвой и западными столицами. Но если только Кремлю удастся добиться почти невозможного.
В Европе есть немало тех, кто готов пойти на компромисс с Россией, если она со своими союзниками сможет стабилизировать ситуацию в Сирии. По словам Ленина, это будет гнилой компромисс. Дескать, вы нам спокойствие в Сирии, уход из Восточной Украины, а в обмен мы закроем глаза на отторжение Крыма, дадим сохранить влияние на часть украинской территории, что вам даст возможность оказывать давление на Киев, а также отменим санкции. Такое в теории возможно, но большое препятствие состоит в необходимости разрешить сирийскую проблему и создать действующий политический механизм перехода власти.
Дэвид Саттер, с вашей точки зрения, возможен такой обмен, так сказать, услугами?
Я думаю, нет. Это будет уступка по фундаментальному принципу. Все-таки надо иметь в виду, что не нарушение международных границ – это фундамент миропорядка после Второй мировой войны. И чтобы признать или принимать захват Крыма, это значит просто фактически оставить этот принцип. Я имею в виду недопустимости насильного изменения международных границ. Я думаю, это шаг, который фактически Америка ни в коем случае не будет принимать, потому что это чрезвычайно опасно для самой Америки, для мирового порядка. Другое дело, что они могут стараться по-разному улучшить отношения с Россией, но я это тоже не ожидаю, потому что единственный, который Путин может дать другим странам, это помощь в отделении от власти Башира Асада.
Но, с другой стороны, ведь он может поспособствовать еще и еще резкому ухудшению ситуации в Сирии. Он может поспособствовать, допустим, вовлечению Турции, прямому вовлечению Турции в этот конфликт, чего никто не хочет. То есть у него, в общем-то, видимо, есть карта.
Он может, безусловно, сделать ситуацию хуже,
Но чтобы награждать его, чтобы он это не сделал, было бы просто согласиться на шантаж, который ни одной серьезной державы бы не согласился. Это было бы открытый шантаж. Скорее всего, такая ситуация бы провоцировала или ситуацию, где люди начали серьезно думать, как гораздо сильнее ослабить Россию, чем уже было сделано с этими санкциями.
Эрик Ширяев, а вы верите в то, что Запад в самом деле готов постоять за принцип? Ведь реакция западных столиц на различные демарши Кремля вызывала большие сомнения в этом.
Дэвид сказал очень интересную и, по-моему, правильную вещь по поводу европейской политики и компромиссов и тому подобное. Ведь акции России в Крыму и на Украине произвели очень непредсказуемый эффект на политическую систему на Западе. Эти акции привели к тому, что и левые, и правые силы объединились. Не все, не во всем, не во всех аспектах, но нашли взаимопонимание. И левые, и правые, и центристы в осуждении России. Вот это уникальный феномен. Поэтому какие-то компромиссы с точки зрения партийной политики очень сложно будет достичь. Хотя есть и круги в бизнесе, и националисты, которые и скрытно, и напрямую поддерживают Путина, и его позицию. И понятно все это, не так все однозначно. Но большинство прекрасно понимает, что это не в интересах ни левых, ни правых, ни центристских сил Европы, ни тем более в Америке. То есть, когда вступает дело в принципы, когда вступает дело в идеологии, практически интересы могут пострадать.
Дэвид Саттер, вы говорите о том, что действия Кремля могут выглядеть шантажом. А политолог из Нью-Йоркского университета Марк Галлиотти называет стратегию Путина политикой шантажа. Дескать, он создает кризисы, а потом предлагает свои услуги для их нейтрализации. Действительно, возьмем Приднестровье, Грузию, Украину, вот теперь Сирию. Многие считают, что если бы не был сбит малайзийский Боинг, то не было бы жестких санкций против Кремля. Ведь у Владимира Путина в самом деле могло сложиться ощущение, что ему дозволено все. Дозволено ему все?
Я бы не сказал, что дозволено все. Я бы не сказал, что не был никакой ответ. Все-таки эти санкции, даже в их символическом аспекте, они довольно значительны, потому что это уже создает атмосферу для будущей инвестиции в Россию, очень неблагоприятной. И России требуется в инвестиции. Я бы не сказал, что Россия вышла из этой ситуации совершенно без ущерба, и что ситуация решена, что Путин может делать все, что хочет. Естественно, было бы лучше, здесь в отборе решительно со стороны Запада, со стороны Америки. Но самое главное в этой ситуации, Путин понимает и российское руководство понимает, что они рискуют с каждым агрессивным шагом, который они могут предпринимать. Он оперирует в контексте возможных западных реакций. Пока он нашел себе узкую ситуацию, где он может применить сил, расширить это он не может, потому что единственный, на который он может оперировать сейчас в Сирии, это Асад. Он тоже должен рассчитывать на том, что если он будет совершенно саботировать любую попытку утвердить стабильность в этом районе, он настолько будет противодействовать интересам Запада, что рано или поздно реакция будет.
Профессор Ширяев, из уст противников резкого давления на Москву иногда слышится любопытный аргумент. Путин, по их словам, сравнительно мелкий региональный возмутитель спокойствия. Россия не Советский Союз. Пусть пошалит. Предотвращение его шалости не стоит военного конфликта с Москвой. И Белый дом, кажется, следует этому принципу.
Есть какой-то порог, и порог чувствительности еще не достигнут. Что делается в Сирии? Это люди волнуют не до такой степени, как, может быть, могло волновать их, что происходит на Украине. Американцев, в принципе, не волнует, если бы средства массовой информации у нас здесь, в Америке, не обсуждали вопросы. 60% американцев не могли найти Украину на карте. Весной этого года общественное мнение показало. Но если действия будут таким образом развиваться, то эффект аккумуляции, наверное, к чему-то может привести. Но, опять-таки, не с данной администрации в Белом доме.
Но как бы к Путину реально не относились западные лидеры? Может в Вене российский президент наглядно отчитаться перед россиянами о полном прорыве изоляции, о которой не так давно говорил Барак Обама?
я думаю, что для российской публики Россия никогда не выходила из орбиты, хотя всем ясно на Западе, кто интересуется политикой, что позиция очень плохая. Неважно, как происходят события, более важно, как они интерпретируются. А интерпретация в Москве в том, что Россия не то, что не выходила, она позицию укрепила, напоминает мне времена советской пропаганды, когда все прогрессивное человечество смотрит с надеждой на Москву и ждет того момента, когда ястребы империализма, в том числе в Вашингтоне, сложат крылья и упадут на дно самого глубокого ущелья.
Дэвид, последний вопрос. Вернул себе Путин уважение со стороны западных лидеров?
Я не думаю, что это знак уважения, это просто признание того, что сейчас его нельзя игнорировать. Если русская авиация бомбит формирование Сирии, которые поддерживают западные страны, Россия становится фактором в этой ситуации, отрицательный фактор. Но это всегда было... Русская тенденция лучше быть отрицательным, чем никого. Сейчас они придерживают этот принцип. И они вынуждают западные страны, они вынуждают Америку с ними иметь дело.
То есть, если Путин и является гостем Обамы и других западных лидеров, то он является нежеланным гостем?
Да, он гость, который никого бы особенно не хотел.
Давайте, Юрий, вот я предлагаю посмотреть на фотографии, которые пойдут вот из Вены, из любого другого саммита, как западные лидеры реагируют физически на присутствие российского президента. Рукопожатие, насколько они близко к нему стоят, четко будет видно, как отношение высказывается к этому гостю.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Сирия как украинский козырь Кремля. Способен ли Кремль воспользоваться сирийской кампанией для нейтрализации последствий вмешательства на Украине? Российская кампания в Сирии – фатальный просчет Москвы или выверенный демарш? Почему Запад не может урезонить Владимира Путина? В передаче участвовали бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крэмер, военный эксперт, сотрудник Американского внешнеполитического совета Стивен Бланк, американский публицист Дэвид Саттер, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эрик Ширяев. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.